эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 17 октября, и вот некоторые темы ближайшего часа. В Москве открывается международная конференция по проблемам отношения общества к старшему поколению. В Вашингтоне открыт мемориал Мартина Лютера Кинга. Первые дни общественного обсуждения законопроекта о борьбе с курением табака. Эти и другие темы в ближайшее время на «Радио Свобода». Минздрав соцразвития предлагает жесткую борьбу с табакокурением. Многие пункты нового законопроекта вызвали протест даже среди тех, кто не курит, но думает о гражданских свободах и сомневается в действенности прямых запретов. Именно поэтому многие также критически отнеслись к недавнему интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, где он рассуждал о пользе запрета алкоголя. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве открывается международная конференция о проблемах отношения общества к пожилым людям. Она называется «Старшие поколения, общество и политика». В конференции примут участие представители общественных и волонтерских организаций, благотворительных фондов, историки, политологи и социологи из Германии, с Украины, из России. Социологов и историков объединит тема отношения к исторической памяти. Прошлые дела и свершения пенсионеров следующее поколение подвергают переоценке далеко не всегда со знаком «плюс». По понятным причинам эта проблема остро стоит, скажем, в Германии. Но в России с исторической памятью не менее сложно. Государственная пропаганда пытается подменить ее набором штампов и стереотипов. А молодое поколение вообще мало интересуется тем, что осталось за плечами у старшего. Об этом рассуждает один из участников конференции, историк и социолог Левада-центра Борис Дубин.
В большинстве групп возрастных, имущественных, образованных, необразованных и так далее воспроизводится не собственная историческая память, а чрезвычайно узкий набор стереотипов относительно нашего прошлого, причем это прошлое предстает как такое триумфальное, безгрешное, нам не в чем каяться, что, конечно, не так. Получается, что представление о прошлом и даже сам интерес к прошлому, понимание его связи с настоящим слабеет в младших поколениях. Они по большинству наших вопросов, касающихся отношения к прошлому, к советскому прошлому, к фигуре Сталина, к памяти о ГУЛАГе и о репрессиях, о переселении целых народов, об уничтожении людей. Они либо уходят от ответа, говоря, что затрудняются с ответом, либо вообще говорят, что их эта проблематика не интересует, что не нужно ворошить прошлое, а надо двигаться в будущее и незачем оглядываться назад.
Такое отношение к исторической памяти сказывается на тех, которых мы называем пожилыми, но ограничим их возрастом пенсионным.
Очень важно не только возраст, но и степень критичности какой-то, самостоятельности мышления, способность не подчиняться ходовым стереотипам. Конечно, получается, что те, кто старше, те, у кого меньше денег и слабее они себя имущественно ощущают, у кого меньше образования, кто скорее живет в небольшом городе и в селе, а это, подчеркну, больше 60% населения нашей страны, между прочим. Среди них, конечно, вот эти стереотипы отношения к советскому прошлому как к славному, для них, конечно, эти представления в большей степени характерны. Вот ощущение своего лузерства и гибели великой державы. Я бы сказал, что сегодня эта легенда, она как раз для людей небольших самостоятельных ресурсов, любых, имущественных, образовательных, там, критического мышления, чего хотите. Перекладывание всего на власть, с одной стороны, она плохая, а с другой стороны, первые лица всегда хорошие, от них все зависит, и от них мы только и ждем, что будут какие-то изменения к лучшему, а сами стоим в стороне.
Социолог Левада-центра Борис Дубин примет участие в дискуссии «Память. Диалог поколений». Но в рамках конференции по проблемам отношения общества к старшему поколению пойдет речь о роли его в политике. В России это особенно важно в преддверии двух больших избирательных кампаний – в Госдуму и президентской. Пенсионеры хорошо ходят голосовать, и государство в последние годы сделало несколько целенаправленных шагов, чтобы повысить лояльность пожилых людей к власти. Это отметила эксперт независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Во-первых, как вы знаете, во всех регионах теперь всем пожилым, которые не имеют низкие доходы, низкую пенсию, доплачивается до прожиточного минимума пенсионера в этом регионе, чего раньше не было. Это в первую очередь касается регионов Крайнего Севера, удаленных дальневосточных регионов, где пенсия не рассчитывалась с учетом северного удорожания. И благодаря этому повышению эти люди теперь, конечно, безумный минимум, потому что прожиточный минимум пенсионера очень низок, но все-таки они его получают. Второй момент. Прошло несколько повышений пенсий. Основное из них пришлось на самый кризисный период. В результате для большинства пенсионеров сейчас проблема бедности все-таки менее выражена в рублях, если считать. Считать надо в другом, не только в рублях. Для пенсионеров важны не только деньги. Ухудшение здоровья с возрастом требует развития социальных услуг, в первую очередь здравоохранения. И вот здесь беда, потому что расходы на здравоохранение субъектов Федерации в 2010 году сократились в физических рублях примерно в 20 субъектах Федерации. А если посчитать инфляцию, то в половине субъектов. Поэтому тут вопрос не рублей, не прожиточного минимума, а это вопрос социальных услуг, которые деградируют и становятся хуже.
Пожилое население, которое, как известно, голосует и хорошо ходит на выборы, оно по-прежнему остается при этих условиях достаточно лояльным действующей власти?
Полагаю, что да, потому что люди с возрастом все больше верят обещаниям, поскольку их физические возможности, любые другие ресурсы все более ограничены. Им остается только надеяться. Поэтому очередное повышение пенсий, очередное обещание улучшить здравоохранение сработают на лояльность электората пожилого.
А чем объясняется тогда то, что и основные участники каких бы то ни было акций протеста, это часто очень в провинции пенсионеры?
Правильно. Потому что когда проводили монетизацию льгот, она ударила в первую очередь по пожилым. И люди, которым особо терять нечего, вышли на улицы. Больше таких ошибок власть в явном виде не допускала. Поэтому пока протестный потенциал пенсионеров, он латентно есть, но пока нет серьезных поводов для его активизации.
Политолог Наталья Зубаревич обратила внимание и на то, что с точки зрения профессионального политика есть существенные отличия между пожилыми людьми в провинции и старшим поколением в крупных городах. Различия обусловлены разным материальным положением, но не только этим, объяснил директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Манипулировать пенсионерами на выборах становится все сложнее, считает Сергей Смирнов.
Я не жду ничего интересного в этой сфере, потому что уже был некий опыт привлечения пенсионеров в политику. У нас в России пенсионеров, как вы знаете, больше 300 миллионов человек. И была в свое время такая замечательная партия пенсионеров. Ну и где она, собственно говоря? А проблема состоит в том, что пенсионеры-то у нас на самом деле очень разные. Одно дело пенсионер на уровне бывшего президента Советского Союза или президента Российской Федерации, и другое дело, это действительно пенсионер с очень невысокой государственной трудовой пенсией, который живет где-нибудь в глубинном селе и, собственно говоря, ничего не видит вокруг себя. И мне кажется, что вот эту карту разыграть очень, с одной стороны, сложно, с другой стороны, легко. Легко в отношении определенной категории пенсионеров, которым действительно с трудом сводят концы с концами, и всевозможного рода, не побоюсь этого слова, подачки, будь то финансовые, будь то натуральные, тут можно вполне клюнуть. И плюс административный ресурс в наших мелких, так сказать, муниципальных образованиях. И, к сожалению, очень много чиновников постараются разыграть эту карту. Но есть и группа вполне независимых пенсионеров, которые являются и членами и просто оппозиционных партий, и несистемной оппозиции и так далее. Я так подозреваю, что власть, которая сейчас планирует у нас победить на выборах, она их никогда на свою сторону не привлечет. Я думаю, что у нас в России формируется новый слой пенсионеров. Это достаточно обеспеченные люди, которые пришли в экономику с уже определенного рода багажом где-то на уровне 40-летних, предположим, в 91-92 годах. И если они были успешны в бизнесе, в карьере и так далее, то это слой так сказать, вполне обеспеченных пенсионеров. И понятно, что у них принципиально иные интересы. И понятно, что они смогут отстаивать свои права на грядущих выборах. В этом смысле, конечно же, власти стоит их, на мой взгляд, опасаться. И я так подозреваю, что власти пойдут именно по тому пути, который позволит сэкономить максимальные денежные ресурсы, ограничившись то, что я называю небольшим задабриванием наших российских пенсионеров.
В эфире «Радио Свобода» был директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов. Сегодня в Москве открывается международная конференция о проблемах отношения общества к пожилым людям. Она называется «Старшее поколение общества и политика». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
9 человек погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае. Войска Национального переходного совета Ливии прорвались к центру Бенивалида, одного из последних опорных пунктов свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Обмен захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных произойдет во вторник, сообщает агентство Рейтер. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 99 копеек, евро 42 рубля 73 копейки. Следующая сводка. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Поэзия и диктатура, социальное давление и навязывание властью темы. Почему власть и поэт больше не нужны друг другу? Эти темы в московском клубе «Аги» обсуждают современные поэты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Осенний выпуск англоязычного журнала «Гранта» посвящен десятилетней годовщине событий 11 сентября 2001 года. Лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян прочла этот тематический номер и побеседовала с его создателями.
Журнал «Гранта», всемирно известное литературное, политическое и культурное издание, не мог не откликнуться на недавнюю годовщину трагедии 11 сентября. Среди персонажей номера на эту тему – уличный торговец из Туниса, американский морской пехотинец, сигнальщик с северокорейского рыболовного траулера. Действие происходит в местах от охваченного войной Афганистана до благополучной Канады. Истории, вошедшие в номер, повествуют о жизни в мире после того, как рухнули башни-близнецы. Элла Олфри, заместитель главного редактора «Гранты», говорила о том, какие чувства отразились в материалах номера 10 лет спустя.
Разумеется, о самих событиях 11 сентября известно всем. Все видели, что произошло с башнями-близнецами, все смотрели эти кадры по телевизору. Одно из вещей, которые мы хотели выяснить, было влияние этих событий. Другая, более общая задача состояла в том, чтобы понять, что изменилось в мире за последние 10 лет, причем не привязываясь к одному лишь 11 сентября как к центральной точке, не сосредотачиваясь на одной лишь внешней политике США. Просто понять, что изменилось за это десятилетие в мире. Как следствие, материалы в номер попали самые разные. Например, рассказ американской писательницы Николь Краус «История вполне обыденная» про их с сыном жизнь в Париже. Это взгляд на нечто весьма личное, одновременно размышления о смерти, выживании, жизни. Еще у нас в номере замечательная вещь Пику Айра. Это индийский писатель, выросший в Британии и Калифорнии. Теперь он живет в Японии. Он пишет о том, как изменились за эти 10 лет авиапутешествия, а также о том, каково приходится человеку с кожей другого цвета. Последние обстоятельства он испытывал на себе всегда, но в последнее время положение усугубилось. Эссе получилось прекрасное, достаточно легкое, но в то же время там приведен серьезный взгляд на то, как мы живем сегодня, в эпоху, когда постоянно идет речь о безопасности. Словом, нашей целью было дать картину как можно более полную, охватить как можно больше стран. Когда выпуск был готов, нас самих удивило, каким обширным получился набор его тем. Мы понимали, что медиа во всем мире как-то откликнут на эту годовщину, что каждая публикация будет освещать ее под определенным углом. Однако наша сильная черта – умение побудить людей рассказать свои истории. Номер так и построен. Это сборник историй, рассказанных разными людьми о мире, в котором они живут, и о том, как он изменился. В этом и состоял наш замысел.
Номер открывает дебютный рассказ «Передислокация», автор которого Фил Клей – воевал в Ираке в составе армии США. На презентации номера 10 лет спустя среди других авторов выступал Эдмунд Кларк, фотожурналист, побывавший в Гуантанамо. Он подчеркивал, что на всех его работах изображены лишь предметы, помещения, связанные с жизнью узников. Среди них нет ни одного портрета. Кларк пояснил, что поступил так намеренно, Что увидели бы западные люди на этих фото? Мужчин ближневосточной наружности с густыми бородами. И все. Ничего, кроме усиления общей подозрительности, это не вызвало бы. Элла Олфри говорила о том, какие изменения претерпел в западном сознании образ чужака, потенциального врага, за 10 лет, прошедшие со дня трагедии, на примере материалов номера.
Алия Малик написала замечательное эссе. Ей удалось с юмором рассказать о весьма непростых вещах. Она из арабской семьи, живущей в Америке. Ее отец всегда носил усы, и дети смеялись. Это было не модно, пока вдруг не стало опасно. Внезапно всем стало видно, что он человек ближневосточной наружности, похож на Саддама Хусейна. Алия убедительно говорит о том, как легко распространяются предрассудки. Человек живет в окружении добрых соседей, продолжает считать, что так и есть, как вдруг какая-то мелочь, например, сходство с врагом номер один, переворачивает его жизнь с ног на голову. Другой автор этого номера, Грант, и марокканский писатель Тахар Бен-Джелун, упоминает, что от рук Аль-Каиды погибло больше мусульман на Востоке, чем американцев в центре мировой торговли. Сравнение тут, разумеется, неуместное. Каждая смерть – трагедия, она оказывает влияние на жизни тех, кто остался. И все-таки важно расслышать разные голоса, понять. Эта трагедия не единственная. Сейчас, вспоминая и оплакивая тех, кто погиб в тот день, мы не забываем и про других погибших. Так что люди поднимали эту тему. Было смелым шагом с их стороны.
Среди статей в британской прессе, приуроченных к десятилетию трагедии по ту сторону Атлантики, попадаются такие, где говорится: «Пора закрыть эту страницу прошлого за давностью лет. Время горячих обсуждений прошло, это больше не актуально. История получила завершение». Приходилось ли Элли Олфри при работе над номером сталкиваться с подобной точкой зрения?
Нет, вовсе нет. Странно, что используют эти слова «закрыть», «завершение». В материалах нашего номера подчеркивалось совсем другое. Они призывали к тому, чтобы размышлять и обмениваться мнениями. Выслушивать истории других людей – это, на мой взгляд, куда важнее, чем стремиться к завершению. Ведь последнего не бывает.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян беседовала с Эллой Олфри, заместителем главного редактора журнала «Гранта», сентябрьский номер которого посвящен десятилетней годовщине событий 11 сентября. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Вашингтоне в воскресенье состоялось открытие мемориала выдающегося борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, убитого в результате покушения в 1968 году. Из американской столицы передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Национальный бульвар в центре Вашингтона пополнился еще одним мемориальным комплексом. Это три гигантские глыбы из светло-розового китайского гранита. Фронтальный камень символизирует камень надежды. Из него горельефом выступает фигура Мартина Лютера Кинга, который, скрестив руки, смотрит вдаль. Воскресным утром десятки тысяч людей пришли на официальное открытие мемориала, отложенное на полтора месяца из-за разрушительного урагана Айрин. Нескольких тысяч кресел не хватило для всех желающих, но многие прихватили складные стулья и даже картонные коробки. Люди занимали очередь к монументу с ночи. Они приехали со всей страны. На лицах и улыбки, и слезы. Джим из штата Южная Каролина прибыл в Вашингтон с супругой. Он говорит, что некоторые идеалы и ценности, которые отстаивал темнокожий проповедник Мартин Лютер Кинг, сегодня реализованы. Кинг всегда был важной частью жизни каждого из нас. Многие его мечты сбылись. Правда, не таким путем, как он хотел и предсказывал. Но я думаю, мы на середине пути. Многие, выступившие на открытии мемориала, говорили, что хотя за 43 года после убийства Мартина Лютера Кинга Америка во многом изменилась, страна стоит перед множеством проблем. Президент Барак Обама, прибывший на церемонию, когда она уже шла, в своей речи отметил, что борьба за социальную и экономическую справедливость продолжается. Прошло почти полвека после марша на Вашингтон, но наше дело, дело Кинга, не завершено. Обама напомнил, что еще предстоит оживить экономику, реформировать налоговую систему, модернизировать школы, устранить перекосы в системе медицинского страхования. Вместе с тем Барак Обама затронул и очень личное. По его словам, он желает, чтобы его дочери Малия и Саша после посещения этого мемориала унесли с собой в сердце заветы Мартина Лютера Кинга, с которыми тот обращался к грядущим поколениям. Он хотел, чтобы они знали, что у них, как и у него, будут неудачи, сомнения и ошибки. Обама добавил, что Америка боготворит Кинга именно потому, что он был живым человеком со своими достоинствами и слабостями. Дочь Кинга, Бернис, также поделилась мыслями об отце. Она считает, что будь он жив, ему было бы что сказать о проблемах малоимущих, о безработице и насилии, о движении протеста «Захвати Уолл-стрит», которое направлено против алчности крупных банков и принимает глобальный масштаб. Я слышу голос моего отца. Он говорит, что то, что мы видим сегодня на улицах Америки и по всему миру, это взрыв стремления к свободе. Легендарная исполнительница песен в стиле госпел и соул Арета Франклин исполнила композицию «Пречистый повелитель». По ее словам, это была любимая песня Мартина Лютера Кинга, с которым их связывала дружба. Эндрю Янг, бывший представитель США в ООН и бывший мэр Атланты, также друживший с Кингом, вспоминал о нем с юмором. Вы, наверное, думаете, что Мартин Лютер был гигантского роста, но в действительности он был невысоким и сильно комплексовал по этому поводу. Его всегда угнетало, что рослые люди смотрели на него свысока, но теперь он, воплощенный в 9-метровом памятнике, сам смотрит на всех с высоты. Решение о строительстве мемориала Мартина Лютера Кинга было принято Конгрессом США еще в 1996 году. Автором самой фигуры великого проповедника, высеченной в камне, является китайский скульптор Лей Ишинь. Это обстоятельство смущает некоторых американцев. Как так? Кинг – наше национальное достояние, и вдруг сделано в Китае? Сам скульптор говорит, что личность Кинга давно перешагнула национальные границы. Мартин Лютер Кинг – герой не только Америки, он герой всего мира. Сын покойного проповедника Мартин Лютер Кинг III согласен. Мартин Лютер Кинг был гражданином мира. Торжественная церемония открытия мемориала Мартина Лютера Кинга в Вашингтоне завершилась популярной в 60-е годы песней протеста «Мы преодолеем», которая стала гимном движения за гражданские права. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 11 часов 7 минут на Радио Свобода повтор программы Кристины Горелик «Третий сектор». Сколько должно тратить государство на ребенка-инвалида и что именно ему оплачивать? В студии телеведущая Татьяна Лазарева, директор благотворительного фонда Елена Смирнова, а также родители детей-инвалидов. «Третий сектор» в 11 часов 7 минут. Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора о том, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и торговлю алкоголем. Через 5 минут с ответом на этот вопрос можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. В Москве 9.30. Утренняя программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Красноярском крае следственные органы проводят проверку в связи с гибелью 9 человек при пожаре в частном доме в поселке Нижняя Пойма. Среди погибших 5 детей. «Единая Россия» после выборов должна остаться ведущей политической силой в стране и в Госдуме, заявил премьер-министр России Владимир Путин в интервью трем российским телеканалам. В Московском городском суде в понедельник начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Франсуа Олланд, одержавший победу во втором туре праймерис кандидата в президенты Франции от оппозиционной социалистической партии, заявил, что готов весной будущего года бросить вызов действующему президенту Николя Саркози. В странах Европы и США в воскресенье второй день подряд прошли акции протеста против крупных корпораций и банков под лозунгом «Захвати Уолл-стрит». В Лондоне, Франкфурте и Амстердаме несколько сот активистов разбили палаточные лагеря. Войска Национального переходного совета Ливии прорвались к центру Бени-Валида, одного из последних опорных пунктов свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Сторонники Каддафи продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. В Каире в воскресенье прошло совещание министров иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств, посвященное кризису в Сирии. Участники совещания призвали сирийские власти и оппозицию в течение 15 дней начать переговоры о национальном примирении. Обмен захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных произойдет во вторник, сообщает агентство Reuters со ссылкой на участника переговоров между Израилем и радикальной группировкой Хамас. В городе Бодайбой Иркутской области убита судья городского суда Ольга Игнатова. Основная версия убийства – бытовой конфликт. Иран требует предоставить его дипломатам доступ к иранцу, арестованному в США по подозрению в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах: в Москве плюс 7, облачно и без осадков, в Санкт-Петербурге плюс 11, облачно с прояснениями. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Министерство здравоохранения и социального развития России вынесло на публичное обсуждение проект закона о защите населения от последствий потребления табака, который, помимо прочего, предполагает введение более жестких, чем существующие, запретов и ограничений для курильщиков и увеличение в разы цены сигарет. В недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе запрета алкоголя, и власти большинства российских регионов уже сделали существенный шаг в этом направлении, запретив продажу крепких спиртных напитков ночью. Могут ли российские власти позволить себе пойти дальше и начать очередную кампанию сродни сухому закону? В этом нет большого смысла, особенно с учетом социокультурных особенностей многонациональной и мультирелигиозной России. Об этом в интервью Елены Поляковской говорил культуролог, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко.
Эта вещь придумана тысячелетия. Вино люди стали делать там 2 или 3 тысячи лет до новой эры. Всякие наркотические практики известны у древнейших народов. И если в исламском мире питье алкоголя запрещено, то это просто означает, что они курят. Причем они не просто курят, а они курят наркотические препараты. А в христианском мире, в частности в России, традиционное потребление алкоголя, легкого алкоголя, такого как пиво, там, среднего алкоголя, крепкого алкоголя, это достаточно традиционализовано, это происходит веками. А что до сегодняшних людей, живущих в городах, где культура находится рядом? Дело в том, что вот когда в городе по преимуществу европейском, христианском живет мусульманин, то рядом с ним все время кто-то что-то выпивает. И это определенным образом действует на людей. А что до запрета алкоголя в России, то на самом деле сухой закон в России вводился. Это было в ходе Первой мировой войны. Антиалкогольная кампания была в самом начале перестройки, это вторая половина 70-х годов. Было наступление такое на уровне кампании на алкоголь где-то в начале 60-х годов. Периодически такая вещь происходит, но говорить серьезно о запрете, на мой взгляд, совершенно не приходится. Любой запрет просто приведет к вполне ожидаемым последствиям.
В христианской культуре вино и алкоголь являются частью религиозного культа.
Христианство родилось в мире, традиционно потребляющем вино. Это было частью общей практики. Это нормально, это естественно для христианского мира. И если есть проблема, то есть проблема культуры потребления вина или потребления алкоголя. Это актуальная, большая, серьезная проблема. Она упирается и в воспитание, и в то, как люди живут, и есть ли у них жизнь. Это очень большая, серьезная тема. Но запреты здесь, в принципе, ничего решать не могут. Что же до исламского мира, то в силу особенностей, ну, просто арабского мира, где рождался ислам, и других обстоятельств, там наложен запрет на потребление спиртного. Но, повторяю, это не выводит исламский мир из зоны употребления наркотиков. Ничего подобного.
Насколько в России вообще применимы какие-то законы, которые бы вводились повсеместно? Или все-таки для каждой территории, в соответствии с ее национальными и культурными традициями, должны быть какие-то определенные ограничения?
Ну, совершенно очевидно, что если в России можно вводить какие бы то ни было ограничения, я сильно сомневаюсь, что это осмысленно. Но если это можно, то только в рамках местного законодательства. Если мы говорим про исламские республики, в частности Северного Кавказа, то там принципиально, теоретически можно это делать. Хотя я не очень понимаю, если там живут русские, что называется, христиане, люди другой культуры, то каким образом и почему закон может запрещать им реализовывать те традиционные для них практики, которые были всю жизнь у них, у их предков и так далее. Но это дело республики и его населения. А вводить во всей стране такие вещи, я думаю, что это в высшей степени неразумно и опасно, потому что подобного рода решения будут исключительно непопулярными, они будут ударять по легитимности власти, они будут порождать коррупцию и так далее, и так далее.
В эфире «Радио Свобода» был культуролог, профессор Российского государственного гуманитарного университета Игорь Яковенко. В недавнем интервью глава Чечни Рамзан Кадыров рассуждал о пользе запрета алкоголя, а Минздрав соцразвития новым законопроектом предлагает жесткую борьбу с курением табака. Так какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. В студии включен телефон 8 800 222 12, но пока несколько сообщений, которые нам пришли, СМС и... на пейджер. Государство столько лет искушало нас, изобретая все новые красивые сигареты, показывая фильмы, а теперь оно мне запрещает, когда я уже никогда не отвыкну. Возмущается, наверное, Татьяна из Москвы. Вместо того, чтобы добиться уничтожения рекламы табака в магазинах, на пачках, на майках, наша человеколюбивая власть опять накинулась на народ. Снять рекламу – это значит лишить денег бандитов, а в банде так не получается, своих не выдают. Поэтому можно гнобить народ, считает Роза. Василий пишет, когда страна принадлежала народу и жизнь била ключом, но не по голове, то в меру пьющие и даже курящие люди жили долго и довольно счастливо. Закабаленные путинской вертикалью в стране обделенные люди мрут, а захватчики благоденствуют. Ну вот Василий такое рассуждение отправил нам в ответ на вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя. Наша власть повышает цены на табак и алкоголь под видом заботы о населении, опять свою банду снабжает деньгами. Еще один ответ. Управлять не могут, запрещают алкоголь. Не умеют раз рулить, запрещают и курить. Если бы было в их силе, они бы думать запретили. Вячеслав Суслин из Красногорска написал вот такие рифмованные строки. Ну, еще один ответ прочитаю на наш вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя. Наше государство во все времена не было замечено в особой любви к народу, так что скорее это очередная попугайская акция, чтобы не отстать от планеты всей, написал нам Илья. Ну, на сайте можно оставлять свои сообщения, сайт свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя? А сейчас поговорим об этом по телефону. Валерия Ивановна из Московской области.
Здравствуйте. Мне кажется, все исторически даже предопределено. Смотрите, в арабском мире жарко, поэтому алкоголь как бы для сердца вредно. А в России холодно, поэтому выпить как, ну, для согреться. Но это к слову, значит. А по поводу запрета я хочу сказать так, значит, я сразу оговорюсь еще раз, я не курю. Не курю, не пью, в общем-то. Но мне не нравится, когда государство за меня решает. И мне кажется, что вот, как я посмотрела съезд 24 сентября «Единой России», мне кажется, мы все очутились героями романа Джорджа Оруэлла «84». Когда старший брат просто все решает за нас. Спасибо.
Спасибо. Валерия Ивановна из Московской области сама не курит и не пьет, ну, может быть, выпивает по праздникам, но, тем не менее, не, ей не нравится, когда государство решает. Кстати, я тоже не курю, мне тоже не нравятся никакие запреты там, такие уж совсем оголтелые. Евгений из Воронежа.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Я уже старый человек и сейчас не курю, вот, но 50 через 6 лет я курил, вот, и я помню, когда было... С табаком, с папиросами, значит, ну, не было в продаже. Мы покупали на рынке махорку. Я знаю, что запретный плод всегда слаще. Так что они это напрасно делают, бесполезно это.
Спасибо. Евгений из Воронежа, курильщик со стажем в прошлом, в общем, тоже не приветствует запреты. Какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя? Ответ Людмилы Ивановны из Смоленской области.
Ну, если коротко отвечать, то, конечно, занимается очкопирательством, делает вид, что она заботится. А если поглубже посмотреть, то вспомним, что Россию к христианству привел абсолютно аморальный человек, который, имея семью и детей, позарившись на византийскую царевну, решил...
Людмила Ивановна, спасибо вам большое. Я думаю, что ответ на вопрос, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя, вы, в общем-то, уже дали. И исторический экскурс можно было и не начинать. Ну, одно сообщение с сайта. Никак не думал, что Кадыров и Онищенко одного поля ягоды в борьбе против водки. А ведь после каждых высказываний о борьбе против пьянства и алкоголизма высоких чиновников народ вспоминает пресловутый закон Горбачева 85-го года и думает, неужели еще не перевелись в стране дураки, способные повторить этот закон вопреки негативным последствиям, которые последовали за принятием этого закона. Рост самогоноварения, исчезновение одеколонов и всех спиртосодержащих жидкостей с прилавков аптек и магазинов и так далее. Это, так сказать, к инициативе Рамзана Кадырова о запрете алкоголя по всей России. Но есть еще на сайте рассуждение о том, что, в общем-то, курительные комнаты, наверное, как раз достаточная степень ограничения свободы курения. Сегодня мы говорили с нашими слушателями, какие цели преследует государство, ограничивая курение табака и продажу алкоголя.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Спустя 8 месяцев возобновляются поставки газа в Италию из Ливии. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики, которые в программе «Время свободы» представляет Сергей Сининский.
Второй раз в новейшей истории России потребительские цены в стране не росли в течение 3 месяцев подряд, с июля по сентябрь, а по данным, представленным в четверг Росстатом, и в первой декаде октября инфляция оказалась нулевой. Впервые цены не росли в стране в течение 3 месяцев подряд в 2009 году, с июля по октябрь. Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, в сентябре увеличился на 3,6%, а корпоративному сектору – на 5%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. В годовом исчислении, то есть к уровню сентября прошлого года, объем банковских кредитов частным лицам вырос на 30%, а кредитов компаниям и предприятиям – на 22%. Британо-голландская корпорация Unilever, один из ведущих в мире производителей продуктов питания, косметики и товаров для дома, объявила о предстоящей покупке 82% акций российской компании «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров, под торговыми марками «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Бархатные ручки» или «100 рецептов красоты». Объем сделки составит 390 миллионов евро. Компания Unilever уже принадлежит в России 8 предприятий по производству продуктов питания и косметических товаров в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Омске. Крупнейшая нефтегазовая компания Италии «Эни», на 60% контролируемая государством, провела первые пробные поставки в Италию природного газа из Ливии по трубопроводу, который проложен по дну Средиземного моря до Сицилии. Он был закрыт 8 месяцев назад. Ранее поставки газа из Ливии покрывали 12% общих потребностей Италии. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали 2 американских экономиста – Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Премии, отмеченные разработанные ими методы анализа взаимного влияния макроэкономических изменений, в частности динамики ВВП, инфляции, занятости или инвестиций, и проводимой в тех или иных странах экономической политики. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что основные работы лауреатов, отмеченные теперь премией, были опубликованы в 70-е и 80-е годы прошлого века, и с тех пор их методы стали значимыми инструментами макроэкономического анализа.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском городском суде в понедельник начинаются прения сторон по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Страны-участники Лиги арабских государств призвали сирийские власти и оппозицию в течение 15 дней начать переговоры о национальном примирении. Известный британский автогонщик Дэн Уайлден погиб в воскресенье во время соревнований в Лас-Вегасе. Обмен захваченного боевиками израильского капрала Гилада Шалита на палестинских заключенных произойдет во вторник, сообщает агентство Рейтер. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 99 копеек, евро 42 рубля 73 копейки. Подробный выпуск новостей на радио «Свобода» слушайте в 10 часов по московскому времени.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии обозреватель Мария Стройкова, и мы снова читаем газеты. Маша, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я поняла, история с Химкинским лесом может повториться в другой, так сказать, географической области.
Верно. Государственная компания «Автодор» в ближайшее время объявит конкурс на проектирование новой платной трассы скоростного дублера федеральной трассы М7 «Волга», которая пройдет на востоке от МКАД вдоль Горьковского шоссе в обход Ногинской и Балашихи. Первый 60-километровый участок трассы может быть сдан уже в 2016 году, говорят в компании. Этот вопрос, в частности, обсуждался на закрытом заседании в Министерстве транспорта. Между тем, экологи опасаются, что строительство спровоцирует скандал в связи с возможной вырубкой леса защитного пояса столицы на месте будущей трассы. По данным газеты «Коммерсант», существующая трасса М7 уже исчерпала свои возможности. Новая магистраль будет платной и пойдет в обход Балашихи. Средняя стоимость проезда автомобиля по дублеру М7 составит 1,5 рубля за 1 километр. Напомним, что ранее из-за прокладки трассы Москва-Санкт-Петербург, заказчиком которой выступает та же компания «Автодор», разгорелся громкий скандал. В 2010 году строительство дороги через Химкинский лес вызвало ряд протестных акций. Защитники природы утверждали, что дорога нанесет ущерб экологической системе Подмосковья. И в этот раз экологи считают, что платному дублеру М7 уготована та же судьба. Они говорят, что вокруг Москвы находится лесозащитный пояс, который при прокладке дороги естественным образом попадает в зону риска.
Но в сегодняшних газетах также можно найти кое-что новое. Расследование дела об убийстве главы дагестанского МВД в позапрошлом году.
Да, это было очень громкое дело. И сейчас «Коммерсант» пишет, что Следственный комитет фактически завершил расследование этого дела. Трое военнослужащих федералов признали вину и попросили о проведении процесса в отношении них в особом порядке. Заказчик же преступления так пока и не установлен, отмечает «Коммерсант». Издание пишет, что уголовные дела прапорщиков мотострелковой горной бригады Минобороны Сергея Жилина и Дмитрия Долгих будут рассматривать судьи Махачкалинского гарнизонного военного суда. Согласно материалам следствия, прапорщик Жилин, являясь начальником склада, 29 мая 2009 года, проявляя небрежное отношение к исполнению своих должностных обязанностей, не сдав ключи от хранилищ с вооружением под охрану, оставил их на месте, не обеспечивающим их сохранность и не исключающим возможности завладения ими посторонними лицами. Воспользовавшись этим обстоятельством, пришли к выводу следователи Следственного комитета. В тот же день прапорщик Дмитрий Долгих и помощник начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения лейтенант Андрей Рязанов завладели ключами от склада, проникли в хранилище и похитили автомат «ВАЛ», из которого впоследствии и был убит министр внутренних дел Дагестана. Дата рассмотрения этих дел еще не назначена, однако в ближайшие дни суд с ними определится, пишет «Коммерсант».
Но сегодняшние газеты также обозревают некоторые последствия обострившейся борьбы с преступлениями против детей, в частности, кампанию борьбы с педофилией. Неожиданные последствия она стала иметь, бюрократические последствия.
Московские новости сегодня пишут, что всероссийская кампания по борьбе с педофилией выливается в очередной скандал в педагогическом сообществе. Преподаватели вузов при устройстве на работу, в том числе и по совместительству, вынуждены в унизительной для них форме доказывать отсутствие судимости или уголовного преследования за преступление против половой неприкосновенности детей. Издание приводит слова Вадима Дудина, это заместитель председателя профсоюза работников народного образования, который сообщил газете, что учреждения высшего профессионального образования Самары, Ростова-на-Дону, Кемерово, Ижевска, Тула и ряда других городов страны в конце лета получили строгие указания Министерства образования и науки о порядке приема на работу новых сотрудников. Представителям высшей школы напомнили, что согласно вступившим в силу в начале года президентским поправкам в Трудовой кодекс, судимость или уголовное преследование за преступление против половой неприкосновенности детей официально является основанием для признания педагога профнепригодным. И при заключении трудового договора все учреждения образования, а также спортивные школы, детские лагеря, дома культуры обязаны требовать с педагогов справку из полиции об отсутствии судимости. Начальник отдела кадров Самарского государственного областного университета Мария Воробьева говорит, что на общение с педагогами в государственном управлении МВД России по Самарской области отпущено по 2 приемных часа 3 дня в неделю. Воробьева утверждает, что местная полиция просто не справляется с наплывом преподавателей. «Все в шоке», — говорит она. «Вы представляете, что такое собрать все эти справки?» Об этом подробнее сегодня читайте в московских новостях.
Ну и еще кратко упомянем одну тему, уж совсем медицинскую. Многие газеты задаются вопросом, что означает отмена списка безрецептурных препаратов.
Действительно, 16 октября аптеки начинают новую жизнь. Министерство здравоохранения упразднило официальный перечень безрецептурных лекарственных препаратов. И специалисты расходятся во мнениях, как это может повлиять на рынок. Но в целом, в общем-то, сходится, что особо никак не повлияет, кроме эксперта, главы ассоциации аптек, она говорит, что на этом официальном перечне держалась вся судебная практика в отношении аптечных учреждений. Подробнее сегодня в российских газетах.
Сегодня Мария Стройкова читает российские газеты. Мы встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На сайте аналитического центра Юрия Левады появилась публикация под названием «В поддержку Олега Манаева» с подзаголовком «Независимые белорусские социологи нуждаются в поддержке». Там же опубликовано заявление для прессы доктора социологии из Минска профессора Олега Манаева. Из этого письма можно сделать вывод, что власти Беларуси, недовольные результатами опроса общественного мнения, преследуют независимых социологов и стремятся помешать их исследованиям, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Профессор Манаев возглавлял независимый институт социально-экономических и политических исследований в Белоруссии, сокращенно НИСЭПИ. В 2005 году по решению Верховного суда Республики институт был ликвидирован. Сейчас он зарегистрирован в Литве, имеет свой сайт в интернете. 6 октября Олег Манаев по дороге в польское посольство, где на брифинге собирался комментировать данные последнего массового опроса, был задержан минской милицией и отпущен только через 3 часа. Брифинг таким образом был сорван. Вот что думает сам Олег Манаев о причинах происшествия.
Ну, тут комплекс разных причин, но самое главное, безусловно, это результаты этого сентябрьского опроса, которые очень, конечно, огорчили, видимо, власти. 3 назову самые главные цифры. Первый вопрос был, считаете ли вы, что белорусская экономика находится в кризисе? Сказали, да, считаем, что она в кризисе, 88 почти процентов. Второй вопрос, кто вы считаете виноват в этом кризисе? Ну, и там разные опции, и правительство, и президент, парламент, партии, там, Запад, Восток, мафия, то все, Россия. На первом месте президент виноват, свыше 61%. И третий, самый, конечно, такой огорчительный для властей результат, это традиционный рейтинговый вопрос. Если завтра были бы опять президентские выборы, за кого бы голосовали, открытый вопрос. Рейтинг президента 20%, ну, 20-50. Я напомню, что сразу после выборов в конце декабря, уже после выборов 19 декабря тоже был опрос, был 53% рейтинг. В марте, 3 месяца спустя, он был 43%. В июне он был 29,5%, и сейчас 20, вот с 53 до 20, в 2,5 раза за 9 месяцев. Он бы обвалился. Потому что за 17-летнее правление Александра Григорьевича и мониторинг, который вел НИСЭПИ общественного мнения, ну, такого не было. Самый низший уровень был в марте 2003 года, тоже через 1,5 года после вторых выборов. Тогда было 26,5, сейчас вот 20. Но эти результаты были опубликованы за неделю, собственно, вот до этого брифинга. В общем-то, уже они были известны. А на следующий день было большое такое действие в Беларуси, уже почти 10 лет устраивает. Белорусский президент приглашает примерно около 100 журналистов из России. Ну, и им, так сказать, рассказывает, как тут хорошая жизнь, гораздо лучше, чем в России и прочее. Может быть, вот в связи с этим как-то они хотели, чтобы, по крайней мере, накануне вот этой встречи не было тут этого брифинга. Ну, есть еще всякие другие версии. Это, конечно, определенное какое-то давление на меня лично, на моих коллег, чтобы мы, кажется, знали свое место.
Правильно ли я понимаю, что другие социологические центры, действующие в Белоруссии легально, дают другие цифры рейтингов и ситуации в стране?
Да, на следующий день была вот эта вот пресс-конференция, и один из журналистов возьми да спроси, ну а что, Александр Григорьевич, что-то вот задержали профессора Манаева, что-то, так сказать, рейтинги там и так далее. Ну и Александр Григорьевич, конечно, тут возбудился по этому поводу. Во-первых, он сказал, что знать не знают, что задержали, разберемся. А потом он много раз возвращался на протяжении этой четырехчасовой пресс-конференции. Вот проблемы рейтингов. И в частности говорил, что та информация, которую ему дают, так сказать, его социологи, ну, государственные, в конце там прошлого года было, так сказать, так, как и по результатам голосования, около 80% рейтинга, сейчас вроде в 70. Ну, немножко, говорит, снизился, но, конечно, не 70, а никакие не 20, то есть вранье все это независимое.
Как вы оцениваете положение независимой социологии в Беларуси?
Ну, если одним словом, ужасное. Просто ужасно. По сути дела, вот эти независимые исследовательские центры, то есть своего рода зеркало предъявляли как вообще обществу, народу белорусскому, так и властям, да еще за здорово живешь, они ни копейки никогда не тратили, это все в основном зарубежное, всякие гранты делалось. В общем-то, это зеркало разбили. И, конечно, в этой обстановке очень удобно, когда зеркала разбиты, ты можешь, как в сказке, рисовать любые виды тут и в экономике, и в политике. И поэтому, хотя деятельность продолжается, но она такая полулегальная, то есть мы формально не имеем отношения, люди проводят, мы тут комментируем и так далее. Поэтому очень все уязвимо. В любой момент тут может вот так вот остановить, на улице прикрыть. В прошлом году меня пытались с университета, я вообще профессор Белорусского государственного университета. Вот в июне прошлого года меня пытались выгнать, да еще под давлением КГБ, чтобы я сам заявление это написал. Я, конечно, отказался, тоже шум, там рам поднялся. Что будет дальше, мне трудно сказать. Главное, что брифинг мы все-таки провели вот два дня назад в том же польском посольстве.
Как же вам удается в таких условиях проводить полевые исследования?
Эти вопросы вот мне постоянно и задают в Генпрокуратуре. Вы уж извините, я на радио отвечать не буду. Формально я вам говорю, что с 1 июля 2006 года я к НИСЭПе не имею никакого отношения. Проводятся опросы каким-то образом, появляются результаты на сайте и так далее. Я, разумеется, их получаю как основатель этого. И мы их комментируем. А что да как и прочее, ну пусть ходят, ищут, ловят.
Говорил доктор социологии Олег Манаев, независимый белорусский социолог. На сайте аналитического центра Юрия Левады организован сбор подписей в поддержку профессора Манаева.
Рубрика «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Мария Стройкова, продюсер Дмитрий Налитов. Далее, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Ко дню рождения Телониуса Монка, подборка его композиции, а также джазовые новости из США. Время джаза в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А следующая информационная программа «Свобода в полдень» начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. Так что я с вами не прощаюсь, желаю удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 2000 сотрудников правоохранительных органов обеспечивают сегодня порядок.
Мы вошли в прямой контакт с Ираном. Я не буду...
Это радость для ливийского народа и всех арабов.
Олег Воротников больше не обвиняется по 213 статье.
Человек, сидящий на скамье подсудимых, Виктор Бут, намеревался продать огромное
количество... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.